Программа Виталия Демарского и Владимира Рыжкова. Дым Отечества.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа «Дым Отечества», которую ведут Владимир Рыжков
и Виталий Демарский.
И сегодня мы, как обычно, вам предлагаем две темы для обсуждения. Почему выбраны именно эти две темы, опять же, как обычно, вам расскажет Владимир Александрович Рыжков.
Да, на этой неделе мы опробовали новую форму голосования и... Напоминаю вам, что теперь мы предлагаем вам голосовать рейтингово, как предлагали очень многие слушатели, сразу за три темы. И на этой неделе, как всегда, было очень много событий. Например, 21 апреля 1967 года в Греции к власти пришли в результате военного переворота черные полковники. А 23 апреля 1985 года в Китае, а именно в городе Пекин, открылся первый ресторан «Макдональдс». 25 апреля 1792 года на Гревской площади в Париже Гильотен воздвиг первую гильотину. И много было всяких событий, но с огромным отрывом. И эту тему мы берем в первой части нашей программы. Победило вот какое событие, вот какая тема. 26 апреля, и все мы это помним очень хорошо, 1986 года взорвался четвертый реактор на Чернобыльской атомной электростанции в 130 километрах к северу от города Киева. И мы с Виталием Демарским предложили вам, и вы за это проголосовали, обсудить тему, какова цена молчания властей про такие катастрофы. И вообще, как должно современное человечество, и Россия в том числе, готовиться и реагировать на такие глобальные катастрофы. А во второй части программы мы взяли тему, которая тоже набрала достаточно много голосов, больше, чем каждый пятый проголосовал за эту тему. Это что дает право на независимость. И мы оттолкнулись от такого события, как 24 апреля 1992 года, после развала Югославии, была создана Федеративная Республика Югославия в составе двух государств, Сербии и Черногории, а потом уже и сама Черногория отделилась, как мы знаем, совсем недавно от этого союза, а потом уже и внутри Сербии сейчас произошел раскол, произошло отделение Косово, и мы воспользовались тем, что в Москве находится очень интересный человек, редкий человек из редкой страны.
Редкий албанец долетит до Москвы.
Это Агрон Туфа, ученый из города Тирана, и мы, конечно, не могли не воспользоваться случаем, чтобы не поговорить с таким интересным собеседником во второй части нашей программы.
Албанского. Да. Вот такой план нашей работы на сегодня. И тогда мы приступаем, наверное, к обсуждению первого вопроса. Того вопроса, который выбрали вы, уважаемые слушатели, это цена молчания властей при глобальных ЧП. Я думаю, Володь, ты со мной согласишься, что как бы вот эти все ЧП, вот эти все катастрофы надо как бы разделить на три категории. Да, это природные катастрофы, это природные катастрофы, как типа
цунами,
Катрина,
тайфуны,
Новый
ураганы,
Орлеан, да,
вот землетрясения и так далее.
Техногенные катастрофы – это Чернобыль.
Да.
Это понятно.
Ну, не только Чернобыль, к сожалению, их число по мере того, как усложняется мир, все время растет. Да.
Я в качестве примера говорю, что это Чернобыль.
Да,
понятно, что их больше, конечно. И третье, ну, это, может быть, катастрофой даже назвать нельзя, это, но тем не менее, от властей там очень много зависит, от их действий, от спланированности этих действий, от оперативности, от слаженности. Это массовые такие большие крупные теракты.
Ну, можно назвать
числе,
катастрофой,
в том числе,
потому что
в том
все-таки
числе
жертвы.
С захватом заложников.
Да.
Вот таких как бы три уровня, что ли, да, вот этих вот ЧП, которые мы постараемся вот в ближайшие минуты обсудить.
И здесь, конечно, мы отталкиваемся от Чернобыля, потому что, к сожалению, так вышло, что именно на территории нашей страны, тогда у нас была общая страна, Советский Союз, это был теплый субботний день, как все знают, произошла крупнейшая атомная катастрофа, и мы все помним о том, что Советский Союз оказался тогда совершенно не готов к этой катастрофе. Первые три дня они вообще молчали, как известно. Первое короткое сообщение в газете «Правда» появилось только 30 апреля. Лидер страны Михаил Сергеевич Горбачев выступил с телеобращением только через три недели. недели. Масштабы катастрофы не были известны и скрывались. Больше того, 1 мая, как мы все помним, состоялся первомайская демонстрация на Крещатике, где уже тогда выпали радиоактивные осадки. И получилось так, что одна из двух тогдашних сверхдержав, Советский Союз, крупнейшая, одно из крупнейших государств мира, оказалась не готова, Виталий, ни с точки зрения информационной, ни с точки зрения организационной, ни с точки зрения оповещения населения и так далее, и так далее.
Может быть, я скажу несколько слов оправдания. Ты знаешь, я, естественно, трудно не согласиться со всем, что ты сказал. И, разумеется, и информационно, и организационно, и как угодно, надо быть готовыми к такого рода событиям, к такого рода катастрофам. Но, как показал опыт, и, наверное, и предыдущий, но уж точно совершенно последующий, потому что мы вот с тобой перед еще эфиром, когда готовились к программе, мы посмотрели на все события подобного рода. Так вот, весь последующий опыт показал, что, увы, это проблема не национальная, не российская, не чисто российская.
Не
только
проблема, российская.
Не только российская. Это проблема мировая. И здесь, конечно, самый яркий пример – это Новый Орлеан.
Да, ураган Катрина.
Ураган Катрина, когда к такого рода масштабным катастрофам не были готовы ни региональные власти местного штата, ни тем более федеральные, поскольку, так сказать, по порядкам, что ли, заведенным в Соединенных Штатах, такого рода вещи перекладываются на региональные власти, а масштаб катастрофы был таков, что здесь никто не мог с этим справиться.
Ну вот,
может, это их, да. С одной стороны, не знаю, оправдывает это или нет, но с другой стороны, есть ведь и позитивные примеры, да? Вот, например, скажем, та же Япония, которая знает, что у нее бывают землетрясения и готовится к ним.
Вот, я два слова тоже хочу сказать про Японию, но перед этим вернусь, вот в чем еще интересен случай того же урагана Катрина, просто для иллюстрации. Ведь ураган Катрина и точнее, вот эта катастрофа в Новом Орлеане, когда прорвало дамбы и город был затоплен, и из полумиллионного населения половина вынуждена была бежать, и, кстати, до сих пор точных нет данных по погибшим, но более-менее примерная цифра, она, кстати, огромная, 1500 человек, которые погибли в этом городе. Ведь Катрина произошла, и Новый Орлеан произошел уже после 11 сентября в Нью-Йорке. И казалось бы,
должны были что-то
такое что-то уже, нет, и было много сделано. Появилось специальное агентство в США, типа нашего МЧС, и были сделаны какие-то выводы, рекомендации. И тем не менее случилась Катрина, и оказалось, что организационно США, сверхдержава, не были готовы совершенно к этому. Оказалось, что за это отвечает штат, а не федеральные власти. Оказалось, что координации нет. И даже в очевидных случаях, когда CNN, там, BBC и другие каналы просто в прямом эфире с вертолетов транслировали людей на крышах, мы все это видели, и люди кричали: «Помогите нам, у нас нет еды, у нас нет воды, мы нуждаемся в медицинской помощи». Была такая неразбериха, что никто не понимал, кто за что отвечает. И в этом смысле, возвращаясь к Японии, действительно, это очень интересный пример, потому что это страна, которая трясет постоянно. У них сейсмическая активность одна из самых высоких в мире. При этом страна сверхурбанизированная. Огромные города с небоскребами. Там, не знаю, автострады, подземные там тоннели, подводные тоннели, мосты между островами. То есть огромная инфраструктура, очень хрупкая. У них огромная система подготовки гражданского населения.
Она хрупкая, но тем не менее сейсмостойкая.
Это тоже все учтено. Да, и у них огромная система, в частности, миллионы людей участвуют в учениях. Более того, в Японии есть день, это 1 сентября, это ежегодно проходит в стране общенациональные учения, или, как не знаю, там, тренинги по действиям в условиях землетрясения и цунами, потому что еще для них очень важно, это остров, он окружен океаном, у них довольно часто бывают цунами. Почему 1 сентября выбрано таким днем? Потому что это сделано в память о страшном землетрясении 1923 года силой 8,5 баллов, когда в Токио погибло 142 тысячи человек. 142 тысячи человек. И у них получается целая система от детского сада, от младших классов в школе, ежегодные тренинги. Больше того, вот бывший премьер Коидзуми, он делал такую, например, вещь. Однажды, когда сейсмологи предупредили, что может произойти сильное землетрясение в районе Токио, он лично вышел, Виталий, на телеэкраны, обратился к японцам, сказал, что есть такая опасность, провел личный инструктаж по телевидению, что и как надо делать, рассказал, что будет делать правительство, куда бежать, где будут центры помощи, как будет работать медицина, при правительстве есть ситуационный центр и так далее. То есть вот пример страны с 150-миллионным почти населением, которая в ежедневном режиме занимается подготовкой к возможным техногенным... И кстати, у них атомная энергетика очень сильная. То есть у них мало того, что их там трясет и цунами, у них еще энергетика во многом атомная.
Я тебе предлагаю тогда выступить с инициативой.
Да.
Вот инициатива двух ведущих программ...
Двух авторов программы «Дымотечество».
«Дымотечество», да. Давайте, может быть, 26 апреля, в день Чернобыльской катастрофы.
Да, которая затронула не только Украину, но и Россию, и Белоруссию и так далее.
Да. Проводить такого, может быть, рода учения. Потому что пока вот все, что касается учений, все, что касается планов, все, что касается заранее продуманных действий, на мой взгляд, у нас на нуле. И то, что там в Америке такой же бардак, возможно, да, там, как показал случай, это нас мало утешает. Ну и что? И от того, что там у соседа корова сдохла, нам лучше от этого стало. Хотя многим действительно от этого лучше. Так вот, может быть, действительно что-то сделать? Потому что у нас вот это все на нулевом уровне. Да? У нас, насколько я помню и знаю, увы, у меня дети уже не учатся в школе, не могу подтвердить, но знаю, что у нас в школе вроде ввели такой предмет, ОБЖ он, по-моему, называется.
Расшифруй, это, может, не все знают.
Да, это основы безопасности жизни. Вот, что, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. Но достаточно посмотреть на учебники вот по этому предмету, чтобы понять, что это безумие какое-то. То есть то, что там написано в этих учебниках, может быть, я не знаю, изменились за последние годы, но то, что я видел там несколько лет назад, я, кстати, смотрел это после Беслана, то там это там типа «уважайте старших». Да, значит, я помню, как, кстати говоря, в эфире «Эхо Москвы» выступал один из авторов этого учебника и говорил, что в Беслане дети нарушили как раз вот эти вот инструкции, которые содержатся в этом учебнике, да, и что поскольку детям в случае такого массового захвата заложников нельзя бежать навстречу освободителям. Но если мы вспомним историю Беслана и всю эту ситуацию, там горела крыша, если бы они не побежали согласно инструкции, то эта крыша накрыла бы всех. Да? Здесь, конечно, тоже было очень много погибло, но от того, что они побежали, многие спаслись. То есть, если уже вводить... здесь ведь в чем опасность? Наша вечная наша опасность, да? Что идея хорошая, а претворение в жизнь, сами понимаете, какое. Да? Потому что если вводить такого рода предмет у нас, то нужны реальные учебники с реальными инструкциями, с реальными советами и рекомендациями, как действовать. То есть это должно быть очень серьезной, продуманной, я бы сказал, государственной программой. И, кстати говоря, я считаю, что, может быть, одно из самых наших эффективных министерств, это МЧС, вполне могло бы взять на себя, в частности, и такую задачу.
А мне кажется, что обязательно нужно вводить день, ну, не знаю, как его назвать, не хочется как-то называть это день чрезвычайных ситуаций, катастроф, ну, какой-то день, может быть, там, бдительности или день готовности, потому что реально...
Будь готов, всегда готов.
Да, реально Россия, она на самом деле стоит перед лицом, на мой взгляд, и об этом говорит тот же Сергей Шойгу постоянно, потому что у нас, я сам из Сибири, у нас, например, очень серьезная проблема наводнений на сибирских реках. Каждый год мы видим, как Якутия тонет там и многие другие регионы. У нас очень изношенная инфраструктура, это означает, что аварии, не дай бог, но все-таки надо быть трезвыми, да, аварии на ТЭЦ, на различных трубопроводах. Мы помним, как у нас взорвался, помнишь, поезд, когда была утечка газа, и произошел взрыв, когда люди погибли в пассажирском поезде. Я вот посмотрел, у нас в планах, Виталий, строительство в ближайшие 20 лет 45 новых ядерных реакторов в России. А это означает, что и этот тоже риск будет возрастать. Поэтому я спросил свою дочку, ты говорил об учебниках, я спросил, спросил сегодня свою дочку, Наташ, а вот она у меня восьмиклассница, а вот вас учат, вот ты уже там 8 лет отучилась почти.
Нет, не учат.
Нет, не учат. То есть реально вот реальная школьница, моя дочь, но она...
Нет, сохранился, он, да, видимо, только старших классов.
Он для старших классов, она еще не дошла.
А японцы учат с детского сада.
С детского сада, в этом разница. Поэтому мне кажется, что вот такой ежегодный день, тренинг, постоянное внимание этому, они необходимы не только в странах,
это не превратилось
где
в
ураганы, но в России это не менее актуально, как показала
вся наша
история.
Я тебе скажу, я просто знаю, есть еще одна у нас проблема, совершенно замечательная. У нас нет ни одного средства массовой информации, которое покрывало бы всю территорию России, как-то неудивительно.
Чтобы предупредить,
то есть,
например,
оповещение, да, у нас может быть, то есть весь народ наш многомиллионный одновременно оповестить невозможно. Потому что даже первый канал телевидения не 100% территории,
ну,
100%
не все
населения.
Его одновременно смотрят.
И не все его, ну, это само собой, да. То есть у нас даже нет системы оповещения.
В этом смысле, мне кажется, что очень разумная инициатива того же МЧС была буквально пару лет назад. Они задумались о том, о чем ты говоришь, то есть как оповещать. Вот что-то случилось. Вот помнишь, в 2004 году был огромный энергосбой, когда половина Москвы осталась без электричества в мае, да, и несколько южных областей, когда люди выходили по туннелям из метро пешком наружу. Как оповещать? И они нашли, на мой взгляд, очень такой хороший, эффективный способ. Это смс-ки. На сегодняшний день
охват смс-ками
почти 100%.
Ну, не может быть.
Почти
не
может у каждого. Быть. Ну, у 90%, ну, посмотри статистику. У 90% населения на сегодняшний день есть мобильная связь. И смс-сообщение об опасности,
вот,
о том,
верю,
что...
количество мобильных
Виталий,
телефонов...
можешь не верить, не верить, но это факт жизни.
Нет, это эффективно.
Что подавляющее большинство населения, это, наверное, самый большой охват на сегодня. То есть МЧС ищет способы, как срочно оповестить население, большие массы населения о возникшей угрозе. И мне кажется, что один из главных уроков Чернобыля, который сделал не только мы, но и весь мир, что скрывать, прятать нельзя. Это категорически. Потому что вот недавно были слухи, помнишь, что якобы было что-то на Балаковской АЭС, и началась паника в Самаре, началась паника
отсутствие
в Саратове.
Информация – это паника.
Есть, потому что любое сокрытие информации, любое лукавство – это паника и жертвы. Даже тот же Беслан показал, когда представители властей назвали заведомо лживую цифру, сколько там, 380, да, заложников.
Ну, сначала, да.
Когда весь Беслан знал, что их там больше тысячи. Это привело к ужесточению по отношению к заложником со стороны террористов.
Ну вот раз мы уже дошли до Беслана, то надо вообще, конечно, обязательно сказать несколько слов и вот о такой категории катастроф, я бы сказал, трагедии, конечно, да, как теракты с захватом, с массовым захватом заложников. Да?
Которые, к сожалению, нас не миновали.
И на которые нас не миновали, дай бог, чтобы в будущем их не было, но от этого никто не застрахован, как показали те же события и в Соединенных Штатах, да и в других странах, в Испании и так далее. Да? Так вот, я просто специально поинтересовался, я думаю, что здесь совершенно потрясающий и уникальный опыт вот такого, в такого рода ситуациях, безусловно, у израильских спецслужб.
По понятным причинам.
По понятным причинам. Это страна, которая в ежедневном режиме подвергается угрозе и живет в готовности к такого рода ситуациям. Так вот, там понятно, что любой теракт, все теракты не похожи друг на друга, да, что каждый отличается от другого. Но, тем не менее, есть некие общие принципы, которые меня просто потрясли, да. Например, если речь идет о террористах и заложниках. Например, от момента, когда заложники оказались в руках террористов, до переговоров с террористами должно пройти не больше 2 часов. Угу. Это максимальное, и это все соблюдается, да. Израильтяне не понимают, когда многие политики, кстати говоря, у нас тоже это многие говорили об этом, не понимают, когда говорят, мы не вступаем в переговоры с террористами. Израильтяне говорят, с террористами мы вступаем в переговоры всегда.
То есть это обязательный
потому что это, потому что это шанс, потому что это шанс спасти людей. У них четко расписаны задачи переговорщиков. Первое – завоевать доверие. Второе – понять, чего хотят террористы. Третье – наладить обмен ключевыми сообщениями. Оцепление – 50 метров вокруг там объекта. Первое оцепление. Второе оцепление – полицейское – 250. И что очень важно – главный штаб, рядом два вспомогательных штаба, обязательно рядом, никакой телефонной связи, на уровне, чтобы можно было крикнуть, и отозвались. И вот это все создает целую систему работы, то есть, не дай бог, да, некий теракт, они разворачиваются для работы вот в этих условиях буквально за считанные там минуты, там, ну, десятки, может быть, минут.
Да,
это потрясающе.
Да,
кстати говоря, извини,
да,
последняя,
да,
просто,
да,
была знаменитая операция в Израиле по освобождению матерей, заложниц, оказавшихся в автобусе у арабских террористов. Так вот, операция была проведена за 8 секунд. 3 секунды добежать до автобуса, 5 секунд уничтожить и ни одного, и ни одной жертвы.
Да.
Вот это просто пример.
К сожалению,
того, как это
к сожалению, даже официальное вот расследование Беслана показало, что, конечно, вот такой степени синхронности, такой степени,
нет,
взаимодействия.
Там сколько было штабов,
да, да, ну, да,
которые
я,
между собой.
Я вообще не говорю о независимых, но даже официальное расследование назвало огромное количество грубейших ошибок при вот, попытках спасти и освободить заложников в Беслане. Я уж не говорю про Норд-Ост, когда большинство людей, как мы знаем, погибли не в самом театральном центре, а большинство людей погибло при эвакуации после усыпления вот этим газом и при совершенно безграмотном оказании медицинской помощи.
Да, кстати, израильтяне, когда их спрашивали по поводу операции «Норд-Ост», они говорили, что операция «Норд-Ост» историческая по замыслу и проведению. Печальная проблема возникла, как они сказали, со второй руки, которая должна была, да, дать антидот всем заложникам, быстро и правильно оказать помощь. Сама операция была правильно задумана, но реализована по-нашему, я бы сказал.
Вот, но будем надеяться, что и наш собственный опыт, а он все-таки был, уроки были извлечены из Чернобыля, и у нас министерство, и очень много разумного делается, и опыт других государств поможет нам быть готовым к будущим катастрофам, которых, как мне кажется, увы, нам не избежать.
Не избежать. И особенно и техногенных, и природных, с этим очень трудно сделать. Терроризм, может быть, удастся победить.
Будем
на это надеяться.
Ну что, будем действительно надеяться, а пока у нас очень мало времени, и нам нужно обязательно успеть проголосовать. Поэтому я сразу, уважаемые слушатели, задаю вам вопрос, на который хотели бы получить ваш ответ. Чего, на ваш взгляд, стоит больше опасаться? Техногенных и природных катастроф или терроризма? Если вы считаете, что техногенных и природных катастроф, если они вас больше пугают, 660-01-13. Если вы считаете, что больше опасности и угрозы представляет терроризм, 660-01-14. Запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Так, только что-то у нас не запускается голосование. Все прыгает, все бьется. Нет, так у нас не получилось, у нас, извините, уже с голосованием. Встретимся тогда после короткого выпуска новостей во второй части нашей программы.
Дым Отечества. Программа Виталия Демарского и Владимира Рыжкова. Дым Отечества.
Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем программу «Дым Отечества», и во второй ее части, как вам и было обещано, у нас гость, редкий, я бы сказал, гость, поскольку редкий, наверное, сегодня албанец долетит до центра Москвы. Повторю, что у нас в гостях Агрон Туфа, писатель, литературовед, директор редакции общественного телевидения Албании, профессор университета Тираны, в общем, такой человек-оркестр, я бы сказал.
Ну и самое главное, что
он говорит по-русски.
Он говорит по-русски, учился в России и, конечно, прекрасно знает и свою страну, и ситуацию на Балканах. И мы, конечно, не могли не воспользоваться такой возможностью пригласить его в нашу студию.
Да, а возможность нам, кстати говоря, предоставили новое литературное обозрение, которое проводил в Москве конференцию с очень сложным названием «Революция, данная нам в ощущениях». Это, или другое название, 16-е банные чтения. И вот Агрон Туфа, участник этой конференции, и мы, значит, повторю за Владимиром Рыжковым, мы воспользовались этой возможностью, чтобы поговорить с господином Туфа. Ну, о чем можно говорить сегодня с человеком, приехавшим из Албании? О Косово.
Спасибо за приглашение.
И вот, и мой первый вопрос, если позволите. Мы очень хорошо знаем всю эту историю достаточно хорошо, потому что в России она широко освещалась. Мы знаем всю историю с признанием, всю историю с провозглашением, самопровозглашением независимости Косово. Но мы знаем реакцию Вашингтона, Парижа, да, Белграда, Берлина, реакцию Москвы. Но, к сожалению, так уж получилось, что мы совсем почти не знаем, как было встречено вот это провозглашение независимости и как было встречено признание независимости Косово в Албании. Тем более, что речь идет тоже об албанцах, об албанском государстве. Можете ли вы в двух словах рассказать нам и нашим слушателям, как встретили в Албании новости о независимости Косово, чего Албания ожидает от этого события в будущем, каковы первые следствия для вашего народа и для вашей страны?
Вопросов, я думаю, что еще будет много других. Вообще, стоит ли ожидать появления на карте Европы Великой Албании?
Об этом и начнем, наверное. То есть это новая мифология Великой Албании, по-моему, это совершенно бредовая. Абсолютно существует просто натуральная Албания, албанских населения и территория. И почему не применить этот термин ко всяким государствам и ко всяким народам, то есть Великая Сербия. Великая Сербия имеет намного больше смысла употребить именно в этом смысле, который как бы к Албании. Надо сказать то, что конференция великих держав-послонников в 13 году в Лондоне прошлого века сделал большую несправедливость к албанской нации, разделяя ровно пополам. И судя с той ситуации, которая создалась после крушения Османской империи. И все возрожденцы албанской нации, писатели, как бы идеологии, и в течение века, полного века, это воспринимали как ужасную несправедливость, и все старались, как это создать еще целую как бы нацию и исправить
положение.
То есть то, что называется как бы
несправедливость, которая была допущена.
Да, скажем, искалечение.
Хорошо, господин Софов, все-таки я хочу здесь прояснить один вопрос. Да. Когда вы возражаете против термина «Великая Албания», да, вы возражаете против термина «Великая Албания», и когда говорите, что Албания, так сказать, есть народ и есть территория, да?
Да-да.
Вы в понятие территории Албании включаете Косово?
Конечно, потому что там создалось совершенно некое обилие мифологии насчет Косово от битвы в Косово-Поле. И вся историография как бы сербская и вообще и русская. То есть все воспринимало через Белграда. И неосмотренные исторические фактов, документов, которые существуют вообще, то есть и с византийских времен, с Османской империи, с венецианских как бы архивов. А картина, если смотреть, оказывается совершенно напротив этой мифологии. То есть Косово никогда не было то, что называют серби, колыбель как бы сербского культурного народа. Это идет параллельно с историей как бы церкви романской и византийской церкви. Если мы сосредоточимся в этой точке и воспринимаем ту сложившуюся ситуацию в то время, которая называется схизма.
Раскол.
Раскол. Тогда все выясняется. А я вообще в русской прессе читал и совершенно больные, то есть параноические как бы идеи о том, что к концу Второй мировой войны, то есть с Албании, шли в Косово, как бы отправились в Косово, 450 тысяч албанцев из Албании. Вообще-то это такие сказки, то есть очень...
А на самом деле?
На самом деле никакой Албании... Албания тогда бы не справилась со своими проблемами. В Албании было террор. Нет,
я говорю о другом. Вы только что в начале нашей программы сказали, что ни о какой Великой Албании речь не идет. Но все, что вы говорили после этого, подтверждает на самом деле амбицию.
Извини, Вал,
на создание. Потому что вы сказали на вопрос Демарского, что везде, где живут албанцы, должно быть единое государство. Но именно это обычно и понимается под Великой Албанией.
Я понимаю, но я обязан сказать, что существует натуральная Албания, а не Великая Албания. Это разные понятия.
То есть у вас нет претензий на великую державу?
Если вы имеете в виду, чтобы создать единое государство,
да,
то это другая вещь. Это я не могу сказать, тем более предвидеть. Хотя желание обеих сторон и есть.
Вы имеете в виду обеих сторон?
Косово и Тирана.
Косово и Тирана.
Конечно, это народ, который говорит одним языком, имеет одну историю культуры. То есть можно сказать и считать как большим грехом создание как бы Великой Германии. То есть абсолютно одна, даже еще поближе как бы, ситуация с Албанией. Как бы, если имеем в виду то, что Германия была разделена и опять же соединилась, то есть в смысле албанского народа, то есть не должен как бы стать прецедентом, поскольку они ближе в смысле культурном и остальных.
Но если следовать вашей логике, то надо идти и дальше, потому что, насколько я знаю, есть албанская территория в Черногории, где компактно проживают албанцы. Есть территории в Македонии, где компактно проживают албанцы. Есть районы компактного проживания албанцев в Греции.
Да,
вот.
Да.
И это как раз и вызывает опасения у всех соседей, что Косово может стать прецедентом, в результате которого все новые куски с албанским населением будут отваливаться от Греции, от Черногории, от Македонии.
Понятно, но я еще раз повторяю.
И что постепенно как раз и будет формироваться то, что вот журналисты называют Великой Албанией, но на самом деле...
Пусть даже у Албании нет
претензий. Да, но на самом деле есть опасения нового передела границ, новых кровавых столкновений. Тем более, вы помните, были конфликты в Македонии, достаточно кровавые. Вот что бы вы ответили на эти опасения?
Я бы ответил так, примерно. Не существует такой претензии с Албанией не существовало вообще, то есть на государственном политическом уровне никогда. Тем более у косоваров. Совершенно они довольны, и если судить представителей политики Косово, они всегда этого отказали. То есть им довольны создать косовское государство, потому что у них есть полвека, которые жили отдельно от Албании. То есть отдельно сформировалась как бы субкультура, не в смысле и языка, и литературы, а в образе жизни, отношениях к экономике. Не существует такое. А насчет албанцев, которые проживают компактно в Македонии, они никогда не претендовали на этом. Они очень стараются как бы защищать своих прав, как самая большая как бы этническая группа в создании македонского государства.
Они не ставят вопрос о независимости или об автономии, или о территориальной автономии?
Никогда не ставят. Они участвуют как бы в македонском парламенте. И
в политической жизни Македонии.
То есть они хотят некую национальную автономию?
По всем своим правительствам.
Да. Угу. У меня два вопроса к вам. Да. Один касается прошлого, другой будущего. Давайте сначала начнем с прошлого. Вот то, что когда вы опровергали российских журналистов, которые писали о переселении албанцев в Косово, да, я один из них, могу вам сразу сказать. Так что, потому что по тем сведениям, которые я собирал и видел, по-моему, маршал Тита, у которого была идея создания Великой Югославии да, после войны, и он получил на это добро товарища Сталина, поначалу, а потом они уже рассорились, и уже, так сказать, идея ушла, он открыл границы. И он считал, что Албания войдет в эту Великую Балканскую Федерацию.
Считал.
Да, и поэтому он не боялся переселения албанцев в Косово. И там действительно было переселение все-таки.
А я этого могу, это нехорошо не сказать правду, могу отрицать, и сказать об обратном, что есть сведения из села, компактно беженцев из Косово, когда начиналось в разное время, раз в 15-20 лет, этническое притеснение со стороны разных сербских националистов внутри той социалистической, национально-коммунистической как бы, системы. И никогда не являлся даже в любое время.
То есть есть косовский беженцы, обратно в Албанию.
Никакой албанец добровольно не идет в Косово. И это поэтому я считаю так очень наивным.
Хорошо.
И неосновным.
Можно я уточню?
Нет, подожди, а мне еще да, один вопрос, цифру. Касающийся да. будущего. Да? Теперь второй вопрос, касающийся будущего. В связи с тем, что вы сейчас нам сказали, можно ли считать или можно ли прогнозировать, что вот этот вот недавний акт, да, об объявлении независимости Косово и, так сказать, признание там, многими западными державами, в частности, да, этой независимости, можно ли сказать, что это первый шаг на пути к дальнейшему объединению Албании и Косово?
Да, я очень как раз и много и перед независимостью Косово подумал об этом. Я думаю, что нет нужды в этом, и этого не может случиться по той простой вещи, потому что их перспектива Албании, Македонии, Косово и Сербии в том числе, это неизменно, то есть к Евросоюзу. И
как,
не может...
как отдельное государство.
Как отдельное государство.
И Албания,
я
и
думаю,
Косово.
Я думаю, что именно Косово,
То есть интеграция пройдет в рамках Евросоюза.
Будет являться первым как бы моментом постепенного излечения сербских националистов. Не говоря о тех как бы ужаснейших преступлениях, которые совершили в Косово, не только этнически чист, изнасилованных женщин, убитых, исчезнувших. И этого не просто 1990 года, но вообще в течение века. И Косово в этом смысле послужит как очень хороший прецедент излечения этой больной точки. И Сербия сама будет воспринимать совершенно по-другим и дистанцироваться от мифов. То, что я считаю первым шагом к общей европейской гуманистике.
Понятно. Господин Туфа, а вот все-таки, еще раз повторяю, действительно, в России, вот если спросить обычных людей на улицах, то картина во многом, она предстает глазами Белграда. Это действительно так.
Конечно.
Потому что акценты расставляются таким образом, что, ну, что-то там было при Милошевиче такое, да, немножко, да, но да. В ответ косовская армия вот эта, значит, она занималась, так сказать, тоже убийствами сербов, сжигала, разрушала православные монастыри, творила насилие.
Это ужасное
вранье. И так далее. Вот скажите, пожалуйста, вот по оценке вашей, вот то, что вы знаете, сколько беженцев в 90-е годы покинуло Косово, бежав, в частности, в Албанию,
да.
бежав в Македонию от...
И сколько
от,
беженцев было сербов?
От югославской армии, вот да. по вашим оценкам.
Сербы бежали от албанцев да. или нет?
Вы знаете.
От косоваров.
Я скажу о том, что вы правильно говорили. Вы в России воспринималось через Белграда вообще албанский вопрос. И Албания, и Косово. Настолько справедливо это, что когда я был студентом Литинститута в Москве, я просто сходил с ума от несправедливости и нехотения искать правду и как бы другую сторону правду. Вы помните прекрасно, когда все главные телеканалы России открылись в вечернем выпуске новостей, где 5 до 10 минут открыл ВНТВ, канал «Россия», первый, и так далее, открыл выпуск новостей Борислав Милошевич, который
брат.
Был тогда братом,
родной
брат Свободана. И никогда я не видел албанского представителя вопроса.
Скажите, для нашей
аудитории... Меня отказали печатать статьи тогда.
Господин Туфа, скажите для нашей аудитории, вот просто сухо оценки.
Сухо.
Сколько было жертв, сколько было беженцев в конце 90-х годов?
Скажем просто. Как бы официальным путем международной организации установлено, что было ровно 1 000 000 с чем-то людей, косовских беженцев, которые были в Албании, ну, часть была и в Македонии, и потом в разных государствах. И самое страшнейшее из вещей, что не все, но некоторые из местных сербов участвовали в погромах и в изнасиловании женщин. То, что это было самый как бы трагический эпизод.
А вот сейчас эти беженцы, сотни тысяч, они вернулись в свои дома в Косово? Или часть остается в Албании, часть остается в Македонии? Вот у вас сейчас в Албании...
Образовалась большая диаспора албанская.
Да. У вас в Албании сколько сейчас беженцев, по вашим оценкам? Из Косово.
Все вернулись.
Все вернулись в свои
дома. Устроили сожженные дома. Угу. И у сербов есть в Белграде сильные. Ну, если посмотреть хорошенько вопрос сербских беженцев, надо посмотреть такое явление. Они очень дорого продали свои дома местным косовцам. Мотивировка у косоваров была купить в любую цену. То есть нужно очень делать тонкую операцию, операционную, как бы логическую операцию. Продавали дома и уехали. Но это не массовые. Если считать социологические опросы, то есть где-то 1.5% как бы навсегда продавали земли, дома, имения и не хотят возвращаться, хотя несколько периодично умоляют и просят, чтобы их вернулись, потому что, конечно, Косово считается как бы многонациональным государством.
Вот в этой связи я хочу задать принципиальный для всех нас вопрос. Там примерно еще 100 тысяч сербов.
Да.
Вот это, наверное, наш последний вопрос. У нас остается буквально минута. Вы уже сказали, что Косово будет двигаться в Европейский Союз. Вот как вы считаете, смогут ли жить вместе после всего того, что произошло в 20 веке, сербы и косовские албанцы?
Знаете, я очень верю к неким образованным человеком сербской общины в Косове, Оливером Ивановичем, который очень хорошо знает психологию и нрав косовских албанцев, говорит прекрасно на албанский язык. И он как бы отказывает экстремное как бы противопоставление и хочет, чтобы все жили в одном государстве.
Но хотеть это одно, а смогут ли?
Ну, я думаю, если Сербия и национальные как бы лидеры сербского радикализма, типа Вяслава Шешеля из этой традиции, не будут провоцировать бесконечно, как в последние дни в Митровице, то это все как бы сведется к ничем, то есть хорошим счетом, потому что людям там нужно деньги и работа.
Понятно.
Между прочим, не та картина, которая создавалась как бы зависти между косоваров и сербов. Это совершенно иначе.
Господин Туфа, спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Просто нам, чтобы еще успеть завершить нашу программу. Спасибо за участие в нашей программе.
Спасибо. Я думаю, что вам
очень
большое.
Важно все-таки услышать и другое мнение.
Это мнение, естественно, вас, уважаемые слушатели. Но, тем не менее, я думаю, что мы правильно сделали. Здесь очень много таких возмущений нам пришло по СМС. Зачем вы пустили этого человека в эфир? Что он говорит там, и так далее и тому подобное. Думаю, что это неправильная реакция вот некоторых слушателей, поскольку в чем господин Туфа был абсолютно прав. Это в том, что мы никогда практически не слышали противоположной стороны. И их аргументы все-таки нужно иногда выслушивать, знать в любом случае, для того, чтобы лучше представлять себе ситуацию. Ну и теперь все-таки мы проведем голосование с вами с аудиторией «Эхо Москвы». Кстати говоря, в конце первой части нашей программы у нас что-то оно не запускалось, но кое-что почему-то прорвалось. Поэтому, если кому интересно, там каких-то 100 голосов прорвалось, так вот 60% были за то, что опасаться стоит больше техногенных и природных катастроф. И только, ну, не только, а 40% терроризма. То есть получается, что те люди, которые успели проголосовать, хотя обычно тенденция это сохраняется, в течение всего голосования, больше обеспокоены такого рода катастрофами, рукотворными, природными, чем терроризмом. Но это как бы такой небольшой комментарий к прошлому. А теперь наш вопрос уже по теме второй части нашей программы. Понятное дело, что в последнее время, в последние годы перед мировым сообществом стала, не знаю уж, разрешимая или неразрешимая дилемма. Есть два принципа международного права. Территориальная целостность и право нации на самоопределение. Никогда, нигде, никому из них не отдавался приоритет. Но получается так, что, что возникает ситуация, когда эту дилемму приходится решать. Так вот, наш вам вопрос, уважаемые слушатели, который звучит следующий. Какой, на ваш взгляд, из двух принципов выше? Территориальная целостность или право наций на самоопределение? Если вы считаете, что выше территориальная целостность, ваш телефон 660-01-13. Если вы считаете, что выше право наций на самоопределение, то ваш телефон 660-01-14. Запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну вот, голосование пошло, все нормально у нас включилось. И я еще раз повторю вопрос. Какой, на ваш взгляд, из двух принципов выше? Территориальная целостность, тогда ваш телефон 660-01-13, или право наций на самоопределение? И тогда ваш телефон 660-01-14. Ну, понятное дело, что независимо от того, как вы сегодня проголосуете, увы, я не думаю, что это, что результаты этого опроса не социологического, как мы часто очень повторяем, не профессионально-социологического, будут учтены некими международными структурами, которые занимаются международным правом, но мнение ваше действительно интересно. А вот что касается международного права, то у меня личное мое такое впечатление, что рано или поздно мировому сообществу придется эту дилемму все-таки разрешать, потому что буквально чуть ли не с каждым годом ситуаций таких все больше и больше. Ну, лежат на поверхности просто примеры. Это и Россия, это и Грузия, это и многие европейские страны, где существуют межнациональные проблемы. Это и Бельгия, и Испания, и так далее, и тому подобное. Это Армения, Азербайджан. То есть, короче говоря, нужно, видимо, это мое, повторю, опять же, личное мнение, каким-то образом мировому сообществу разрешать вот эту проблему, которая перед ним стала, так сказать, принято говорить, в полный рост в последнее время. Это чему отдавать приоритет? Территориальной целостности или праву нации на самоопределение? Ну, а вы еще чуть-чуть проголосуйте за разрешение этой проблемы. И напомню, что телефон тех, кто считает, что выше территориальная целостность, 660-01-13, а тех, кто считает, что выше право нации на самоопределение, телефон 660-01-14. Но давайте дотянем еще буквально 5-10 секунд, чтобы получить половину золотой тысячи, то есть 500 голосов. Вот они уже у нас практически набраны. Да, я останавливаю голосование. И вот что интересно. Интересно то, что большинство, 63%, считают, что выше принцип права наций на самоопределение. И 37%, что выше территориальная целостность. Вот такая тенденция. Но я думаю, что те люди, которые проголосовали за право нации на самоопределение, они понимают, что если возьмет верх их позиция, это чревато. Это чревато всеми ситуациями, так сказать, не очень мирным разрешением всех тех ситуаций, которые я только что перечислил, и многих других. Вот с такими результатами, с таким мнением аудитории «Эхо Москвы» мы будем сейчас понемногу прощаться. В конце я вам только хочу напомнить, что уже началось голосование по темам для следующей программы. В интернете вы можете выбрать ту тему, которая вам кажется наиболее интересной. И еще раз напомню и о нашем новшестве. Теперь там можно голосовать не за одну, а сразу за три темы. То есть такое мягкое голосование, и по результатам которого мы с вами встретимся через неделю и обсудим очередные две темы в программе «Дым Отечества». Всего доброго.
Дым Отечества.